Вторник, 3 сентября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Дилетант». И на своем месте программа «Параграф 43». И, как всегда, с нами замечательный учитель истории Леонид Кацва. Леонид Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Коротко напомню о том, что было в предыдущих двух частях. Мы говорили об образовании русских имен, о дохристианских и христианской эпохе. Конечно же, говорили о появлении тех или иных фамилий. И начали мы эту часть определенно с дворянских фамилий, фамилий знати. И вот сейчас мы наконец-то переходим к простонародным фамилиям, которые имели, например, священническое происхождение. Ну а что я все на себя одеяло тяну? Леонид Александрович, вам слово.
Да, ну, прежде всего мы передадим привет отсутствующему сегодня Алексею Кузнецову, потому что он на рыбной ловле в очередной раз.
Что ж, зато будет словом.
Напомним.
Более чем уверен.
Да, напомним, что среди русских фамилий достаточно распространены такие фамилии, как Щукин, Карасев, Сомов и Головлев. Все они происходят от некалендарных имен, совпадающих с названием рыб. И посмотрим, чем нас порадует Алексей Валерьевич. Ха-ха.
Что ж,
сами
согласен.
Перейдем, соответственно, к фамилиям уже не дворянским. Мы говорили о дворянских фамилиях и отдельно выделяли фамилии княжеские. Ну и вот теперь действительно пришла пора поговорить о фамилиях, которые не относятся к знати. Они стали возникать заметно позже дворянских. Ну, у купечества, по-видимому, в первой половине 17 века, у посадских людей и у черносошных крестьян в начале 18 столетия, а у крестьян помещик гораздо позже, в 19 веке, и то не в начале, а у многих просто даже после отмены крепостного права.
Почему так получилось? Неужели не вели реестров никаких, ничего такого подобного, документооборота?
Нет, документооборот, конечно, был, но хотя бы просто потому, что надо было подать, платить подушную. Но люди в этих ведомостях учитывались без фамилии. Дело в том, что в пределах одной деревни или даже большого села, часто волости, не было необходимости в фамилии. Достаточно было имени, отчество, которое, конечно, было без ВИЧа, а там Петрушка Васильев или Ванька Федоров, и, может быть, какого-нибудь прозвища. Ну вот посадские люди часто получали свои фамилии от профессий. Но дело в том, что никогда нельзя твердо знать, от фамилии, то есть от профессии получена фамилия или от некалендарного имени, которое совпадает с названием профессии. Например, бочар, плотник, бондарь, сапожник. Это может быть, как ни странно для нас сегодня звучит, и некалендарное имя тоже.
Давайте напомним, кто к нам вдруг только подключился, что такое некалендарное имя.
Некалендарное имя – это имя, которого нет в святцах. Это то, что мы называем часто прозвищами, но это не совсем прозвище, потому что никаких качеств или внешних, или характера человека это не отражает. Но мы посвятили некалендарным именам практически полностью две предыдущие передачи. Повторяться сейчас, наверное, невозможно. Так вот, надо сказать, что почти все такие фамилии, происшедшие от названий ремесел, от профессий, это профессии городские, но есть исключения. В основном таких исключений, мне кажется, два или три. Совершенно точно исключением является фамилия Кузнецов. Она сельская, потому что в городе Кузнецов было так много, что это из ряда не выделяло, и, соответственно, в городе такую фамилию уже не давали. То же самое относится к фамилии Швецов. Ну, с ее вариантами, потому что, скажем, Портнов и Швецов – это одно и то же.
Угу.
Может быть, хотя вряд ли, но может быть, фамилия Плотников так, такая же. Что касается фамилий, самых распространенных в стране, происшедших от календарных имен, Иванов, Петров, Васильев, Сидоров, Федоров, то это, как правило, поздние крестьянские фамилии. Они стали даваться, когда крестьяне в массовом порядке стали уходить на заработки в города. Вот отходники, то есть те, кто ходил на заработки, получили фамилии среди крестьян первыми. Конечно, такие фамилии бывали и у государственных крестьян или там у удельных, ну а позднее их получали помещи. В XIX же веке, достаточно поздно, возникли еще несколько типов фамилий. Например, фамилии, которые могут показаться образованными по польскому типу, то есть с окончанием на -ский. Ну, например, Красносельский, Кременчугский. У меня ученицы были с такими фамилиями. Васьковский, Полтавский. Дело в том, что это фамилии, конечно, не польские. Они даны выходцам из определенного населенного пункта. Вот когда человек жил в Кременчуге, он фамилию Кременчугский не носил. А вот когда он оттуда уехал, он вполне мог получить фамилию по тому месту, выходцем из которого он являлся. То же самое относится, скажем, к Красному селу.
Красносельский получается.
Да, я назвал уже эту фамилию. Надо сказать, что такие фамилии бывали и польскими, и еврейскими. Ну вот, моя бабушка носила фамилию Граевская по Граеву, городу, откуда происходили ее предки. Я уже, по-моему, упоминал, но раз речь зашла о крестьянских фамилиях, значит, надо обязательно это упомянуть еще раз. Очень многие крестьяне получали фамилию по фамилии своего барина. И вот именно в этих случаях мы обнаруживаем такую картину, когда в одной деревне все жители или там половина деревни носит одну фамилию. И вот в подмосковной деревне Лапино, где когда-то мои родители снимали дачу, а теперь там очень дорогой медицинский комплекс, там половина деревни носила фамилию Волковой, причем люди не знали, в какой степени родства они состоят, а часто вообще ни в какой степени родства не состояли, потому что, по-видимому, фамилия появилась именно таким образом.
Леонид Александрович, а насколько
Да.
добровольно-принудительный характер носил процесс получения фамилии крестьянами?
Ну, он не носил добровольного характера. Барин мог дать всему селу свою фамилию или половине. А когда крепостное право было отменено, то фамилии начали присваивать волости, волостном правлении. Тем более фамилию получать должен был человек, когда он уходил на заработки, потому что он получал паспорт, и ему в этот паспорт фамилию непременно вписывали. То есть получить проходное свидетельство. Паспорт и был проходным свидетельством. Не получив фамилии, в рейтслужбе было невозможно. И когда отчество становилось фамилией, или имя деда становилось фамилией, или прозвище становилось фамилией, вот тут уже прозвище в современном смысле слова. Есть фамилии матронимические. Их мало среди русских носителей, но они бывают. Машкин, Матрёнин, Ольгин, Оленин, Еленин. Кстати, вот смотрите, у Льва Толстого в повести «Казаки» есть фамилия Оленев. Так вот, Оленев – это не от Алены, это от оленя. От того, что кого-то из предков звали не календарным именем олень.
Намек на
Почему?
охотничий промысел.
Совсем не обязательно. Это вообще не связано никак с тем, чем человек занимался. Почему так? Потому что от Алены было бы именно не Оленев, а Аленин с другим формантом. Ин. Кому давались матронимические фамилии? Тут два варианта. Они могли быть даны либо детям вдовы, когда никто уже не помнил вообще, кто тут отец, и он давно исчез. И детей называли по матери. И второй вариант, конечно, это незаконно рожденные. Наконец, есть еще один вид фамилий. Это фамилии типа Князев, Графов, Генералов, Полковников, Майоров, Капралов и так далее. Кто такие фамилии носил? Тут опять два варианта. Либо это крепостные, вот это чей мужик? Князев. Ну, князь Капрал в округе был один. А это чей? Генералов. Но бывало и по-другому, в особенности, когда речь идет не о таких больших чинах, а, скажем, ну, вот о Капраловых или Майоровых. Это могли быть незаконно рожденные. Это чей сын? Капралов. Конечно, особого разговора и очень интересного разговора заслуживает фамилия духовенства.
А вот уточняют, Воеводин туда же относится?
Думаю, что нет. Думаю, что нет. Потому что, ну, эта фамилия, очевидно, более ранняя. Потому что воеводы в 18 веке уже исчезли. Значит, фамилия Воеводин, если она была дана не от имени, ну, а все-таки имя, не календарное имя воевода, оно, так сказать, если бывало, то очень редко, а от, так сказать, должности, то да, это могли быть, конечно, или крепостные, или там бастарды, но это 17 век фамилии, а все те, которые я перечислил, более поздние. Ну, хотя бы просто потому, что как графы, так и генералы в России в 17 веке просто не водились. Вернемся, однако, к фамилиям духовенства. Они, по большому счету, делятся на две большие группы. Первая большая группа образована по княжескому типу. То есть это фамилии, которые даны по приходам. А приходы, соответственно, назывались по престольным праздникам. Например, церковь Богоявления, священник Богоявленский. Церковь Спаса, священник Спасский. То есть, грубо говоря, король французский, священник Воскресенский. Давайте я основные такие фамилии все-таки перечислю. Прям по алфавиту.
Давайте.
Архангельский, Благовещенский, Богоявленский, Введенский, это церковь введения во храм, Воздвиженский, церковь воздвижения креста, Вознесенский, это мог быть храм Вознесения Христова или Вознесения Богоматери, Воскресенский, Всехсвятский, Крестовоздвиженский, в отличие от просто Воздвиженского, Петровский, Петропавловский, Покровский, Преображенский, Рождественский, Спасский, Троицкий, Успенский. Ну вот с фамилией Троицкий связана одна довольно забавная, хотя не больно-то забавная история. Дело в том, что среди российских евреев была довольно распространена фамилия Троцкий. Ну, понятно, после того, как Лев Давыдович Троцкий из вождя революции превратился во врага человечества, всем тем, кто носил эту фамилию, предложено было ее менять. И подавляющее большинство из них стали троицкими. Так что носители фамилии Троицкий в нашей стране не всегда потомки священников.
Скрытые троцкисты.
На это не троцкисты, а
О, я
вот
так, извините за
потомки
этот каламбур.
однофамильцев Льва Давыдовича. При этом надо помнить, что у самого Льва Давыдовича Троцкий – это псевдоним.
Да, а фамилия
Он
Бронштейн.
вообще-то был Бронштейн, да. Но фамилия Троцкий, тем не менее, существовала.
Леонид Александрович, а вот
Сейчас, одну
при...
секундочку.
Да.
Одну секундочку. Но дело в том, что был случай, когда человек, носивший фамилию Троцкий, отказался стать Троицким, потому что он сказал, это фамилия Поповская, я еврей, и Поповскую фамилию носить не желаю. Ему на это ответили, что, ради бога, можете оставаться Троцким, но, как вы понимаете, как минимум вас не будут публиковать под этой фамилией. А это был довольно известный историк. Он стал Тронским. Тронский. Это довольно известная фамилия в нашей профессии. Да, слушаю, какой-то
Я
вопрос
когда-то
возник.
наводил справки о Григории Алексеевиче Явлинском, и вот в одном из источников было указано, что фамилия Явлинский – это во многом такое искажение, точнее, упрощение фамилии Бога Явленский. Насколько это может соответствовать действительности?
Не могу сказать. Не могу сказать. Может быть, но я никогда не наводил справки по поводу этой фамилии, ничего сказать не могу конкретного.
То есть имеет право
А
на
вот,
существование эта теория,
ну,
гипотеза.
как
Да.
версия, да. А вот вторая большая группа священнических фамилий, она, на мой взгляд, гораздо интереснее. Это фамилии семинарские. В семинариях очень часто давали фамилии по желательным качествам. Ну, какие качества желательные для семинариста? Вот так возникают фамилии: Добролюбов, Добромыслов, Добронравов, Миролюбов, Тихомиров, Тихонравов, Вдолюбов. Ну, кстати, фамилия Правдолюбов интересна, потому что вообще фамилия семинарская. Но вот у меня была семья учеников, точнее учениц, которые носили эту фамилию. Там как минимум 7 поколений духовенства хорошо известны. То есть люди получили эту фамилию достаточно давно. Отсюда же из семинарии фамилии с корнем Смирн. Смирницкий, Смиренский. А вот фамилия Смирнов гораздо более распространенная, она не отсюда. Я уже говорил, она от некалендарного имени Смирной, то есть она не является семинарской.
Не связан никак с смирением, главным качеством православного
Нет, она
человека.
связана, конечно, она, конечно, связана со смирением, но не в качестве, не в виде качества самого человека, а в виде того качества, которое хотели бы, вероятно, видеть его родители, когда давали ему имя Смирной. Все-таки не будем забывать, что смирение – это христианская доблесть. Как ни странно, но отсюда же, из семинарии, фамилия Гумилев или вариант Гумилевский. Дело в том, что в переводе с латыни Гумилев так и будет – смиренный. Это, так сказать, для нас, в общем, латынью не очень владеющих, не вполне очевидно.
В семинарии наверняка изучали и понимали
Ну, конечно, в
смысл.
семинарии понимали и греческий, и латынь. Отсюда же, из семинарии, фамилия Надеждин. Но при этом она не только в русском варианте из семинарии, а и в латинском. Соответственно, это Эсперантов. Отдельный привет моему ученику Володе Эсперантову. И отсюда же фамилия Сперанский, которую носил знаменитый государственный деятель, который уж совершенно точно получил эту фамилию в семинарии, потому что его отец вообще никакой фамилии не носил, бедный сельский священник. И, соответственно, Михаил Михайлович Сперанский до того, как попал в семинарию, был просто Миша Михайлов. Отсюда же из семинарии фамилия Фортунатов, то есть, попросту говоря, счастливцев. И отсюда же, из семинария, очень редкая и совершенно неожиданная фамилия велосипедов.
Неожиданно.
Да, дело в том, что это перевод на греческий фамилии Бастроногов.
Ну, в принципе, да, соответствует. Опять же,
Вот.
велосипеды было принято самокатами называть какое-то время, и
Ну
да, это не сразу прижилось
да,
название, а
кстати.
тут любопытно, не знал.
Да, но вот она семинарская, эта фамилия. Она редкая, конечно, очень. Другая группа фамилий семинарских, она по фруктам. Вот Яблоков, насчет Явлинского не знаю, вот Яблоков семинарская фамилия. Персиков, Абрикосов. И, казалось бы, отсюда, то есть совершенно точно отсюда, из семинарии, но происхождение немножко другого. Фамилия Виноградов. Тут дело не в винограде, а в том, что есть такое на церковнославянском понятие «вертоград Господень». Вот вертоград – это и виноградник, и сад, и вообще шире то, что возделывает Господь. Так вот, искаженное вертоград библейский превратился в виноград и, соответственно, в виноградов. Ну, и есть, конечно, замечательная семинарская же пародия на эти фамилии, вот по желательным качествам. Звучит она довольно забавно. «По колено Сине море переходященский». Но
По
это
колено
придумали...
синее море переходященский.
Да, в одно слово. Но это придумали, конечно, сами семинаристы. Фамилии такой никогда не было, а вот пародия была.
А как оно до нас дошло? А как мы узнали об этой фамилии,
По
про Диме?
семинарскому же фольклору, который затем фиксировался литераторами. Многие, кстати, русские литераторы вышли из семинарии. Вспомните, ну, хотя бы Писемского. Наконец, есть еще один тип семинарских фамилий, тоже чаще всего у священнические фамилии. Это фамилии по топонимам, названиям городов, но городов не русских и не европейских, а городов палестинских, израильских. Таких фамилий в основном две. Ну, нетрудно догадаться, это фамилии Иерусалимский и Вифлеемский.
А я, знаете, о чем подумал? Я подумал про Назарет и Назаров.
Я думаю, что имя Назар вряд ли отсюда. Мне кажется, оно скорее тюркского происхождения, от Нукзар, обкатавшееся в русском языке. И, соответственно, Назаров – это патронимическая фамилия. А вот, да, и фамилию Назарецкий я не слышал никогда, не встречал. А вот фамилию Вифлеемский в духовной среде известна. Но Иерусалимский – просто очень известная фамилия в нашем историческом цехе. Понятно, почему, потому что Иерусалим – это место, где находится храм Рождества Господня, а Иерусалим – место, где находится храм Гроба Господня. Я уже говорил о еще одном типе священнической фамилии. Это фамилии патронимические, но увеличительные. Они давались потому, что называть себя полным именем было нельзя по этикету. Уменьшать имя, на котором почиет благодать, тоже этикет не позволял. И в результате священники писали о себе в третьем лице, увеличивая имя. «Я, сия с грешный поп Петрище, Сергеище». Ну, понятно, что от Петрища появляется Петрищев, от Сергеища появляется Сергеичев, а от Матвеища появляется Матвеичев. Вот. Ну,
Как раз вы
я
вспоминали
думаю, что...
Петрищева с Алексеем Кузнецовым в прошлой части,
Да,
знаменитая
конечно. Но
благодаря
это...
Зое Космодемьянской
Ну,
село.
понимаете, благодаря Зое Космодемьянской просто этот топоним стал широко известен. Но, так сказать, вообще, как Алексей справедливо заметил, в Московской области несколько населенных пунктов названием Петрищево. Вот. Ну, видимо, нам придется сейчас перерыв сделать, а пусть
Именно,
перерыв
именно, да.
на особую тему, потому что меня некоторые слушатели попросили немножко рассказывать о еврейских фамилиях, а это по-своему любопытно, это своего рода антропонимический полигон.
Действительно, небольшая пауза. Леонид Кацва, Никита Василенко на канале «Дилетант». Совсем скоро вернемся, оставайтесь с нами.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается программа «Параграф 43». Никита Василенко, Леонид Кацва. И напоминаю, трансляцию обязательно надо поддержать лайком. Если вы хотите, поделитесь ею с друзьями, обязательно поделитесь. И зайдите в наш магазин «Дилетант.шоп». Тем более, там теперь доступен предзаказ второго тиража книги Нины Хрущевой. Никита Хрущев – вождь вне системы. И, конечно, да, жизнь Никиты Сергеевича полна самых... противоположных сюжетов, и Никита Хрущев неразрывно связан с сталинскими репрессиями, при этом мы знаем его как главного борца с культом личности. Опять же, Никита Хрущев – это оттепель, но мы помним события в Новочеркасске. Никита Хрущев – борец за мир во всем мире, но Карибский кризис – это была настоящая проверка, которая чуть не привела мир к глобальной катастрофе. И многие эти сюжеты описаны в данной книге. Второй тираж, наконец-то, в печати, первый разбежался, поэтому... требуйте, заходите на наш сайт и нажимайте кнопочку «Предзаказ». То есть требуйте. Вы уже требовали, мы как раз второй тираж вам и дали. Спасибо за вашу поддержку. А мы двигаемся дальше. И в рамках наших частей об именах мы переходим к следующей части, которая не была заранее анонсирована, но Леонид Александрович сам ее сейчас представит.
Ну, дело в том, что меня попросили действительно слушатели об этом немножко поговорить. Почему это интересно? Понимаете, дело в том, что еврейские фамилии, как я уже сказал, своего рода антропонимический полигон. Что это значит? Это значит, что фамилии европейских евреев, а речь пойдет только о них, мы не будем касаться ни евреев Востока, ни так называемых сефардов, то есть евреев Испании и Северной Африки. Эти фамилии образовывались по всем национальным типам. То есть и по немецкому типу, и по польскому, и по белорусскому, или украинскому, и даже по русскому. Очень много фамилий по названию городов и местечек, откуда первый выходец был родом. А при этом надо понимать, что еврейское население было довольно мобильным, часто далеко не по своей воле, потому что были и изгнания, были и принудительные переселения, были и погромы, от которых надо было спасаться бегством.
Была черта оседлости, которая наверняка тоже оказала влияние на распространение фамилий.
Да, конечно, конечно. Но это довольно поздняя вещь, на самом деле. Черта оседлости – это 19 век. Так вот, вот эти фамилии, которые давались по месту проживания, они тоже оформлялись по-разному. Например, вот выходец из Варшавы, он мог именоваться Варшавским, и это будет по польскому типу, а мог именоваться Варшавчиком, и тогда это будет по белорусскому типу. а мог именоваться варшавером по немецкому типу. Очень много фамилий бесформантных. Ну вот, например, фамилия знаменитого советского академика Ландау. Это просто название города. Города в Германии. Или другая фамилия, фамилия моего глубоко почитаемого учителя, Кобрин. Я, кстати, знаю эту фамилию и в бесформантном виде, Кобрин, и фамилии, образованной по польскому типу, Кобринский. Много фамилий, образованных от ремесленных профессий. Причем, опять, эти фамилии могут быть образованы как на одном, так и на другом языке. Ну, например, вот человек, который занимался ритуальным забоем скота на древнееврейском, называется шойхет. А на славянских языках, восточнославянских, он уже будет резником. И мой дядюшка носил фамилию Резник. Это бесформантная фамилия, скорее всего, полученная на Украине. В России многие такие резники становились резниковыми. И однофамильцами, скажем, тем же Шойхетом, уже далеко не были.
А я правильно понимаю, что, например, если человек приезжал с фамилией Шойхет в Россию, его могли просто переводить и называть резником?
Чаще не переводили. Но в самой России человек, который занимался забоем скота, мог получить фамилию Резник или Резников в зависимости от того, где он проживал. А вот другой вариант появления фамилий на разных языках. На Украине человек становился носителем фамилии Кравец. В России – Портной. Но на идише, как и на немецком, это Шнейдер или Шнайдер. И известны все варианты таких фамилий. Причем Портнов – это, как правило, русская фамилия, образованная от названия ремесла. Или патронимическая. А вот Портной – это уже чаще еврейская или украинская фамилия.
А есть еврейский эквивалент Шумахера, то есть сапожника?
Наверное, да.
Да, надо будет поискать.
Есть фамилии, образованные от имен, но они могут создаваться либо по белорусскому типу с окончанием на Ович-Евич, либо по немецкому типу с окончанием, скажем, на Сон или Зон. Несколько реже по русскому типу, с окончанием на ов-ев. Почему реже? Потому что на великорусских территориях, вот именно из-за существования черты оседлости евреев было, в общем, немного. Очень много у евреев матронимических фамилий. Эскин, Ривкин, Хайкин, Хавкин, Деборин. Когда такие фамилии давались? Они давались, ну, прежде всего, когда детей воспитывала вдова. Такого было очень много. Либо они могли быть даны в том случае, если, скажем, муж многие годы находился вдали на заработках, а женщина воспитывала детей. Либо, если деятельность этой женщины была основной в материальном обеспечении семьи. Ведь у евреев часто бывало так, что муж сидел и учил священное писание, а торговлей занималась жена. И тогда могли назвать детей по женщине. Особый тип еврейских фамилий – это фамилии, которые были даны в Австро-Венгрии, когда там вдруг решено было всему еврейскому населению, ранее фамилий не имевших, неимевшему фамилию присвоить. И вот тут мы видим все, что угодно. Ну, например, вот две фамилии, три, прошу прощения. Гольдберг, Зильберберг и Штейнберг.
Штейнберг.
Я носителей всех таких фамилий знаю. Значит, не надо знать немецкого языка, чтобы понять, что Гольдберг – это Золотая гора, Зильберберг – это Серебряная гора, а Штейнберг – это Каменная гора. Почему такие фамилии были даны? Потому что тот, кто заплатил чиновнику побольше, становился Гольдбергом. Поменьше – Зильбербергом или Зильберштейном. А тот, кто совсем мало заплатил, становился, соответственно, Штейнбергом или Штейном, или просто Бергом. Ну, так сказать, красивые фамилии оплачивались. Ну, что такое Розенталь? Известная еврейская фамилия Розенталь. Розовая долина. Или Розенберг. Розовая гора. Одна из самых распространенных еврейских фамилий – Шапиро. Или есть ее вариант с окончанием без «о» – Шапир или Сапир. Ну, вы знаете, чаще всего считают, что это от немецкого города Шпайер, по-моему. Чрезвычайно распространенные фамилии Коган и производные. Значит, это переводится очень просто. Коган – это священник. Фамилия Каган, которая тоже встречается у евреев достаточно широко, может быть, не так широко, как Коган, но встречается, скорее всего, ни к каким хазарским Каганам отношения не имеет, а является искажением той же фамилии Коган. Тем более, что на иврите и на идише, как известно, пишутся только согласные буквы, гласные не пишутся, и они могли, так сказать, появляться произвольно. Но надо только иметь в виду, что одна и та же фамилия может присутствовать у людей разной национальности. Например, Островский может быть и поляк, и русский, и украинец, и еврей. И мне такие примеры известны.
А не зная генеалогию человека, можно как-то вот сходу установить? Познакомился ты с человеком по фамилии Островский? И вот так как-то представить?
Нет. Не зная биографии, не зная происхождения, это сделать практически невозможно. Потому что, ну вот смотрите, вот был такой знаменитый носитель этой фамилии, царский министр. Не все знают, что это родной брат драматурга. Естественно, русский. Был композитор Аркадий Островский. Еврей. Как можно это знать, не зная, с каким конкретно человеком вы имеете дело? И, наконец, я хотел бы остановиться на одном чрезвычайно интересном, мне кажется, сюжете, именно связанном с еврейскими фамилиями, это фамилия аббревиатуры. То есть составные фамилии. Вот, ну, давайте возьмем такую, на первый взгляд, вообще корейскую фамилию. Пак. Есть такая корейская фамилия?
Абсолютно распространенная, да. И недавно был инцидент с двумя футболистами и человеком, чиновником, через дефис напишу, человек-чиновник с такой фамилией.
Совершенно верно. Но есть и еврейская такая фамилия. Оказывается, она расшифровывается. И означает она «Парнес Кагал», то есть руководитель Кагала. Кагал – это еврейская община. Есть очень известная, широко распространенная еврейская фамилия Шаббат. Ну, первое, что приходит в голову. Шаббат – суббота.
Но вы уже предупредили, что это аббревиатура.
Да, это аббревиатура. То есть она расшифровывается совершенно по-другому. Либо это Шелхан Беддин, то есть посланец суда, либо это Шойхет Убодек, резник и исследователь. При этом может оказаться, что фамилия Шаббат, особенно с окончанием на «т», это действительно суббота. Может. Но это совпадение, это будут фамилии разного происхождения. А вот есть фамилия очень известного, очень популярного в России детского врача, знаменитый доктор Рошаль. Но Рошаль – это тоже фамилия аббревиатура, и шифровывается она так. Раби Шломо Лурье, то есть учитель Соломон Лурье.
Неожиданно.
Да, да, совершенно верно. Есть очень оригинальная фамилия Дешалыт. Она совсем оригинальным способом образована. Дело в том, что это двойная аббревиатура. Де Шалит, сын Шалита. Значит, Де – это, напоминаю, вообще-то французская дворянская приставка. И, по-видимому, она оттуда, эта фамилия. Но сама по себе фамилия Шалит, в свою очередь, является аббревиатурой. И я даже по сложности ее произносить ее не буду на древнееврейском языке, а сразу переведу. Означает она «Да здравствуют долгие, долгие хорошие годы».
Почти «Да здравствует 1 мая».
Ну, почти, да, да. А есть фамилия, которая на первый взгляд звучит как русская. Это фамилия Багров. Ну, люди старшего поколения, может быть, помнят стихотворение Маршака, где какой-то купчина с этой фамилией функционировал. Но только не все обращают внимание, что это не от Багра. И фамилия там не Багров, как казалось бы, должно быть, а Богров. Багров – это русская фамилия, действительно происходящая от названия инструмента, которым пользуются там и грузчики на портовых сооружениях, и пользуются речники, когда нужно подцепить что-то. И Багор – это вполне может быть, скажем, имя, не календарное имя. А вот фамилия Богров, она расшифровывается. И расшифровывается она так. Бен Гараф Раби Борух, сын Равина Раби Боруха.
Кстати, вот мне почему-то вспомнилось, что, наверное, самый известный носитель этой фамилии – это Дмитрий Багров, убийца Столыпина. Это в свое время не породило каких-то еврейских заговоров и прочих теорий?
Породило. Породило. Когда Багров убил Столыпина, то, так сказать, антиеврейских всяких размышлений было очень много на эту тему. А вот фамилия, ну, самого популярного ее носителя не надо представлять. Это фамилия Маршак.
Самуил Яковлевич.
Да, совершенно верно. Даже поезд назван в его честь. По-моему, до Воронежа, что ли, ходит. Или до Тамбова, я сейчас точно не помню. Как расшифровывается? Морену Раби Шмуэль Клугер. То есть наш учитель Раби Самуил Мудрец, Клугер-мудрец. Ну, наверное, было бы неправильно, если бы я мимо своей фамилии прошел.
Прямо сняли с языка этот вопрос, который...
Да, как только ее не расшифровывают и какой только смысл в нее не вкладывают. Но дело в том, что все фамилии, которые происходят от фамилии Кац, тоже являются аббревиатурами. Сама по себе фамилия Кац расшифровывается достаточно просто. Коген Цедек или Коген Цадик, в зависимости от варианта, ну, скажем так, восточноевропейского или сефардского. И переводится это как праведный коген, то есть праведный священник. И отсюда дикое количество всевозможных производных. Кацов, Кацев, Кацман, Кацнельсон, Кацович, Кацелененбоген, Кацав, фамилия бывшего израильского президента. И, наконец, моя. Каким образом она появилась? Теряется во тьме веков, это никто не знает. Потому что, вероятнее всего, вот к этому сочетанию «праведный Коген» было присоединено какое-то конкретное имя, начинавшееся на «В», но, так сказать, утраченное. Практически так же, как и фамилия Кац, образовалась менее распространенная фамилия Мац. Только Кац – это Коген Цедек, а Мац – это Муре Цедек, то есть учитель справедливости или учитель праведности по-другому. Еще одна похожая фамилия – Сац или Зац. Ну, помните, Наталья Сац, создательница знаменитого театра. Зере Цадиким, семья праведных. Таких фамилий очень много. Я могу их долго перечислять, вряд ли это имеет дальнейший смысл. О чем еще нужно сказать? В еврейской среде было принято фамилии менять. Вот, например, мои предки по материнской линии приняли фамилию Урисон. Ну, понятно, фамилия образована по немецкому типу. Не в Германии, правда, она появилась, насколько я понимаю, а в Польше. И первый носитель этой фамилии взял ее по своему учителю. И, кажется, одновременно тестью. Хотя вот этого я точно не помню. А если идти дальше, вот по прямой мужской линии, мы там натыкаемся на фамилию Яффо. Яффо, ну, понятно, что это напоминает о городе Яффа. И, конечно, это является типичной такой фамилией, топонимом. Надо сказать, у евреев много таких фамилий. Я уже говорил о восточноевропейских. Но вот когда там меня спрашивали слушатели о необычных еврейских фамилиях, кто-то написал, что очень мало в Израиле встречается таких типичных, привычных для нас в ухо еврейских фамилий. Ну, вот типа там, я не знаю, Коган или Рабинович. Или Гольдберг. А очень много фамилий каких-то странных, непривычных. Но это объясняется многим. Там привели в пример в качестве странной фамилии фамилию Толедано. А что тут странного? Это нормальная сефардская фамилия.
Какой-то итальянский мотив у нее какой-то.
Нет, она не итальянский, а испанский. Люди, которых выселили в свое время из Испании, из города Толедо, многие из них так и носили фамилию Толедано. Но она звучит, в общем, так же для выходцев из Толедо, как фамилия Варшавский для выходцев из Варшавы. Кроме того, в Израиле очень многие просто придумывали себе новые фамилии. Ну вот, скажем, по-моему, один из израильских министров, очень известных на ранней стадии существования государства, Игаль Алон, носил, если я не ошибаюсь, фамилию Пайкович. Вообще-то по отцу. Но переехали, решили галутные фамилии менять. И он взял себе фамилию Алон, которая в переводе с древнееврейского означает дуб.
Это скорее было решение, связанное с неблагозвучностью? Или...
Нет, я думаю, что тут никакой неблагозвучности не было. Фамилия была изменена, во-первых, потому что люди хотели разорвать, перебравшись в Израиль, жизнью в изгнании, в рассеянии, там по-разному это можно называть, ну, изгнание на древнееврейском галут, рассеяние, здесь шире применяется греческое слово диаспора. А почему дуб? Ну, понятно, дуб – дерево крепкое, выносливое, сильное. Вот такую фамилию человек себе взял. И таких случаев очень и очень много. И, понимаете, вот когда еврейские фамилии, так сказать, изучаешь, то можно, ну, во-первых, увидеть некоторые тенденции перемещения населения. Можно посмотреть, какие профессии были распространены. В общем, многое фамилии позволяют узнать. Ну вот, если возвращаться к фамилиям патронимическим, давайте я приведу две совершенно разные, на первый взгляд, фамилии, имеющие абсолютно одинаковое происхождение. Моя последняя в школе учитель литературы носил фамилию Сендерова. Правда, это, по-моему, была фамилия не ее девичья, а мужа. Знаменитый российский драматург, правда, объявленный иноагентом, носит фамилию Шендерович. Но это, в общем, одна и та же фамилия, образованная только одна по русскому типу от имени Шендер, а другая по белорусскому типу от того же самого имени Шендер.
Вот. Мы выделяем, я уже, наверное, повторюсь неоднократно, это было несколько типов. Белорусский, польский, русский и немецкий. Белорусские, самые польские, такие популярные вариации.
Русские, немецкие, украинские. Кстати, вот бесформантные фамилии. Часто это украинский вариант, но тот же Резник, например. Вот.
А если говорить о периоде, раннем периоде Советского Союза, потому что это был период экспериментов. Как это сказывалось на фамилиях? Там, не знаю, может быть, люди возвращались к фамилиям своих, своей национальной принадлежности. Может быть, там какие-то новая вступил в силу.
Таких случаев я почти не знаю, когда бы это связано было с фамилиями. Ну, нет, но есть известный анекдот о том, как, так сказать, дед Горемыкин сменил фамилию и стал именоваться дед Радостев. Такие случаи, наверное, были. Вряд ли они были сильно распространены. А вот на чем это действительно сказалось? Это сказалось на безумном обилии имен новоязовских. И тут было все, что угодно. Люди называли детей, ну, во-первых, по вождям революции.
Да, об этом тут мы говорили во второй части много.
Владлен Марлен, да. И вот я никогда не забуду пример. Давнишний ужасный. Я еще был школьником начальных классов. Я услышал по радио выступление заведующей ЗАГСом, который рассказывал о том, как родители чудят и какие имена они дают своим детям. И мне почему-то запало в память, видимо, от, так сказать, шока, как она рассказывала о том, как она отказала папе, который настоятельно требовал назвать его ребенка канализацией. Ну, видимо, работал в этой среде, что ли, в этом направлении. А уж всевозможных, так сказать, электростанций, это сколько хотите.
Олимпиада в тот период появилась?
Олимпиада, да, но дело в том, что, понимаете, с именем Олимпиада другая история. Это же на самом деле старинное греческое имя, которое есть в святцах. И поэтому, ну, с ним не может возникать никаких противоречий. Олимпиада – это нормальное имя. Оно до революции встречалось чаще, чем в 20 веке, потому что никак не был связан с Олимпийскими играми.
Да, Олимпийские игры внесли свою поправку, конечно.
Ну, я наверняка. Думаю, да, причем чаще, наверное, московская Олимпиада внесла. Ну, вот мне написали совершенно справедливо комментаторы о том, что в первой половине 60-х годов был дикий взлет имени Юрий. Причем имя стало гораздо популярнее своего близнеца и собрата имени Георгий.
Да, да. Ну, понятно, что 60-е
Гагарин. Юрий Алексеевич Гагарин, да.
Время нашей беседы пролетело незаметно. Леонид Кацва, и мы говорили об истории происхождения имен. Это была третья часть. Я всячески рекомендую посмотреть предыдущие, да, если вы не успели это сделать. И поставьте нам лайк, поддержите эту трансляцию, заходите в магазин dilettant.shop. Ну а сразу после нас Евгения Родионова будет беседовать с нашим гостем Львом Шлосбергом. До новых встреч, берегите себя и своих близких.